Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. В студии, надо сказать, находится в городе Киев, в суверенной Украине. Мой гость сегодня в прямом эфире, мой друг, давнишний сценарист и драматург Александр Володарский. Добрый день, Саша.
Добрый, добрый.
Значит, стало быть, поскольку это я объясняю для радиослушателей, что мы будем на «ты», чтобы не притворяться, что мы только что друг с другом познакомились. Mm-hmm. Ну, а познакомились мы, когда мы, в общем, были гражданами одного государства, и шо? А с тех пор как-то отношения сначала выяснилось, что разные государства, а потом, что не вполне дружественные государства, а сейчас одно аж в НАТО вступает.
Подожди, не торопись, никто еще никуда не вступает.
Ну, должен же я был как-то тебя обидеть.
Правильно, почему обидеть?
Так, вот давай все-таки, это интересная штука, два русскоязычных литератора, да, и вот русскоязычный человек на сегодняшней Украине. Интересен твой взгляд изнутри на Украину и снаружи на Россию. Да, вот так вот сформулируем.
Провоцируешь. Ну,
конечно.
Начнем мы с чего, с Украины или с России?
Ну, давай с Украины.
Как взгляд? Это минут так на 40? Доклад какой-то надо прочитать?
Не-не-не, я прерву, не бойся.
Ну, вопроса конкретного не последовало, но мой взгляд на Украину... Я вообще хочу сразу сказать, что я вот, ты правильно сказал, я не политолог, я вот в данном случае совершенно, в общем...
Обыватель.
Да, есть такое хорошее слово «пресичный», вот, то есть абсолютно обычный человек, вот украинское слово хорошее, вот, поэтому я буду рассуждать как обыватель. Ну, не секрет, ну, нелегкие времена у нас, видите, вот у нас, я вот тебе говорил, что у нас сейчас такой вот, я бы назвал такой разгул демократии, вот то, о чем ты мечтаешь в России, вот у нас сейчас происходит. И должен тебе сказать, что вообще от этого, по-моему, народу не легче. Так что, Витя, подумай, за что бороться.
Нет. Разгул демократии вещь замечательная, как методология. Как метод, это вещь замечательная. Как результат, да, ну, это дальше уже да, от того, что ты на конвейере Мерседеса, можно собрать очень плохой Мерседес, если постараться, да? Если не туда вставлять, не то делать, протыкать шины, можно Мерседес довести до состояния Жигуля довольно легко. Помнишь, как этот персонаж из «Формулы любви» карету чинил, да?
Да-да, он сказал, если вот неделю, то поработать.
Английская вещь, говорил он, да? То есть, конечно, можно эту английскую вещь довести до любого состояния. Я не думаю, что в этом виновата та карета. В этом виноваты те люди, которые ломиком поддевают и с криком «эх», да?
Витя, ну у нас других, такое впечатление, что других людей просто у нас нету, потому что, с моей точки зрения, в политике мелькают, в общем-то, одни и те же люди. Они мелькают по какому-то кругу просто.
Это вот это интересно.
Сменяясь, плавно сменяясь друг с другом. И от этого, опять же, вот радости-то никакой. Тем более сейчас система выборов партийная, да. Как я уже понял, в списке партийные люди включают своих там друзей, водителей, людей преданных прежде всего. Но никоим образом их, ну и люди спонсоров, вероятно, партии. То есть невероятно, а точно я знаю. А вот людей, которые могли бы чего-то делать, вот их как-то там катастрофически не хватает.
То, о чем ты сейчас говоришь, это было нормой для России какое-то количество лет назад. Был вот у нас такой парламент, да, в котором всякие экзотические личности, да, телохранители были там, как известно, там, членами парламента,
ну,
и так
далее.
Ну, нормально. Нормально не в том смысле, что хорошо, а нормально в том смысле, что этим инструментарием демократическим вот так пользуется народ. У народа, тем не менее, есть, раз мы говорим о необходимости этого инструментария или его вреде, у народа есть, тем не менее, возможность в какой-то другой раз, на следующий раз, сделать какие-то выводы. Народ...
Я не понял, какая возможность, какие выводы сделать? Витя, вот народ вышел на Майдан, какие еще выводы надо было сделать? Народ вышел на Майдан, сказал, что, так сказать, мы так жить не хотим. Ну, назначили выборы, народ хотел новых выборов, назначили новые выборы. Получили все то, что
смотри,
же еще нужно
штука,
сделать?
Смотри, расскажи. Какая штука. По моим наблюдениям, не только по моим, разумеется, Украина сейчас идет аккуратно, не вполне точно, слава богу, но все-таки по следам России, российского общества. В каком смысле? У нас ведь был свой Майдан в августе 91 года, да? Мы тоже вышли и тоже победили. И тоже настояли на своем праве выбирать, голосовать, жить как люди, не поддаваться насилию. Да, вроде объяснили начальству, кто в доме хозяин. Дальше мы в 91-м, 92-м году совершили на мой взгляд, стратегическую ошибку, совершенно детскую шахматным языком, как вот в дебюте, да, детскую ошибку, просто сами себе детский мат поставили. Мы решили, что наше участие в демократии, собственно, этим и должно быть ограничено. Мы победили, а теперь вот пускай они. И уже через полгода вокруг Ельцина вместо академика там, Рыжова, там, ну, Сахарова уже не было в живых, Афанасьевы там, и других, да, людей демократических, оказались там Сосковцы, Барсуковы и так далее, и тот же самый Хасбулатов, который в 91-м году...
Мы их помним, да.
Да, мы их всех помним, да.
Интересно, кстати, вот мы их помним, да. А вот я сейчас подумал, у вас, значит, ну, премьер-министра я помню фамилию, президента я помню фамилию. Да. Нет, не тот пример, я вашего премьера, когда стоит Зубкова, помню. Ну, то Черномырдин-то у нас, это уже наш практический человек. А вот спикер Миронов, да, правильно я сказал?
Был, есть такой, да.
Да. И вот, Витя, дальше я еще Шойгу знаю. То есть вот ситуация такая, видишь, действительно как-то мы разделились. Я уж, скажем, плохо знаю какой-то ваш высший состав высшей власти. Я не назову, наверное, там...
В общем,
там...
ни к чему, наверное.
Ну, жизнь так распорядилась, что с ним не
сделаешь. Украинскому обывателю, как ты себя позиционировал, справедливо, без обидного контекста этого слова. В общем,
но так выходит.
Смотри, значит, мы в 92-м году решили, пускай они сами. И они сами, да. Угу. И это кончилось очень быстро, войной посреди Москвы с танками, да, было, с палением по бывшему парламенту, чеченской войной, потому что мы решили, что, собственно, мы свое дело сделали, а теперь они пускай сами. И очнулись мы же, то есть мы еще даже не очнулись. В Украине тоже эйфория Майдана. Мы же все-таки довольно родственные народы, не случайно. Да, эйфория Майдана быстренько закончилась. А дальше желание проснуться на утро, чтобы Юлечка и Витечка нас разбудили в Швейцарии, чтобы вокруг были там кантоны.
А они целуются радостно.
Они радостно целуются. Это желание не сбылось почему-то. Значит, мораль, с моей точки зрения, одна. Урок один, что для России, что для Украины, да, с Майдана начинается, это очень важная часть демократии, народ непосредственно волеизъявление, вот вышел миллион на Майдан, или там сколько-то сот тысяч вышло там к Белому дому, это форма волеизъявления, но на этом нельзя останавливаться, это начало, дальше их надо дрессировать каждый день, потому что кто-то кого-то дрессирует, либо народ дрессирует, общество, власть, либо власть начинает дрессировать общество. В России по этой дорожке мы дошли аж до Путина, да, вплотную. То есть мы просто прекратили полностью, только там формальности какие-то остались, мы прекратили демократические процедуры. У вас они все-таки есть?
Ну, мы только кайф ловим от демократии, что ты? Мы только кайф
ловим.
Ну что, у нас вот веселуха замечательная. У нас тут вот, я на телевидении у передачи вот, у Савика Шустера, там больше депутатов, вообще в Верховном Совете собирается, они друг друга поливают, народ слушает, вообще понять не может, что происходит. Шустер пытается время остановить дискуссию, говорит, ребята, народ не понимает, о чем вы говорите. Они в прямом эфире пытаются каким-то образом свести счеты. Зрелище потрясающее.
По твоим наблюдениям, там есть что-то, кроме деления собственности? Там есть идеология внутри? Или это кланы борются за влияние над... Я там, едучи по Киевским улицам, там выучил название ваших крупнейших предприятий, там, да?
Ну да, понятно. Да? Нет, ну я, ну, знаешь, вот такая ситуация. Я все время, знаешь, уж больно верить хочется, знаешь, и все время как-то, ну вот этот человек, вот смотри, какой, вроде бы он говорит вроде бы честно, он нет. И как ты себе не говоришь нет? Знаешь, у меня есть такой, когда я придумал такой универсальный лозунг политика, вот такой предвыбор, знаешь, я был честным, я стану еще честнее. Вот это точно. Вот они все стараются быть еще честнее. Нет, да, конечно, клан. Вообще, я... Нет, давай так изначально. В принципе, вот давайте говорить вот прямо. С моей точки зрения, нормальный человек, ну, в принципе, не может стремиться к власти. Потому что власть — это насилие. Я даже когда чем дочке своей, там, 14-летней, чего-то вот, как бы говорю, делать или не делать, я ощущаю, что я произвожу насилие над личностью. Я страшно пытаюсь этого избежать, понимаешь? А тут власть, значит, это уже как бы люди не очень, с моей точки зрения, нормальны. А тут еще как бы Украина, страна, еще украсть, хотя, по-моему, все меньше и меньше. Я не знаю, что они будут делать лет через 10, когда уже...
Я тебе скажу, что они, потому что мы это знаем. Они будут там
А дальше есть.
Они будут переделить. Переделять.
Дальше придут
чекисты, да, которые скажут, нет, это было твое, станет мое, из патриотических соображений. Да. У нас есть, разумеется, как всегда, прямой бесплатный телефон 8 800 ровно 200 ровно 22 12. И уже есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Только выключите радио, а то у нас двоится звук.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы меня сейчас слушаете, да?
Да, говорите.
Здравствуйте, Виктор и гость в студии.
Да, добрый день.
У меня будет два вопроса к Володарскому кинорежиссеру. Можно, да?
Так, сразу.
Скажите, пожалуйста.
Подождите, одну секундочку.
Вот
вопрос, одну секундочку.
Где сейчас больше демократии? В Украине? И вы за то, чтобы Украина присоединилась к НАТО?
Ага.
Вот ответьте, пожалуйста.
О, боже мой. Я вам скажу честно, если так глубоко копнуть, то мне, в общем-то, все равно, присоединимся мы к НАТО или не присоединимся. Потому что мне лично, я не думаю, что как-то это на меняет поле. Если говорить более серьезно, пытаться, ну, как-то какой-то государственный подход, раз я уж сижу здесь, отвечая на вопрос, здесь вопрос сложный. С одной стороны, насколько я понимаю ситуацию, вообще Украине, как и каждой стране, Украине особенно, содержать армию очень тяжело, просто экономически. И для чего его и содержать, я вообще слабо понимаю.
А кто угрожает?
Кто угрожает и как будет угрожать? Значит, в этом смысле, конечно, наверное, НАТО это хорошо, это позволит сократить какие-то военные расходы. Видимо, это неплохо. С другой стороны, я отлично это понимаю, у нас есть сосед. Ну, понимаете, какая штука, вот я же тоже живу в доме. И если я завтра, вот у меня есть там дверь в дверь сосед, я завтра начинаю в коридоре делать ремонт, но ему это будет как-то неприятно. Я с ним хотя бы согласую, что старик, завтра ко мне мастера приходят, я знаю, у него жены там аллергии, они красить будут, смотри, может, она выйдет там на пару часов. Мы же, так сказать, с Россией не договариваясь, сразу говорим, мы пошли в НАТО, ребята, вам не нравится, а мы, но тут, пожалуйста, если мы от них не зависели, но мы же завтра приходим у них просить газ, да, я к этому соседу прихожу за солью, за спичками, значит, давай так, либо я к нему уже не хожу за солью и делаю ремонт, как я хочу.
Логично.
Да, вот тут так,
поэтому... Нельзя и так, и так.
Да, поэтому сложно, нет, я прекрасно понимаю, я Ющенко в долю не иду, как бы, в этом вопросе. Но думаю, здесь пытаться нужно договариваться с обеими сторонами. Но никаких резких шагов не предпринимать уж точно.
Вот, поскольку в данном случае, ну, что правильно, Саша так подверг критическому анализу позиции Украины, я со стороны этого соседа, да, у которого уже...
У Украины нет позиции, видите, позиция все время меняется. А у кого позиция, скажи мне? Если у парламента одна позиция, у президента другая позиция. Скажи, что такое вообще позиция Украины? Это чья позиция конкретно? Вице-президенты считаются
позицией Украины? Я сейчас говорю о взгляде снаружи, да? Внутри понятно, что есть
некий конгломерат. Позиция народа, да, а народ как бы не просто.
Стенка на стенку немножечко в этом опросе. Да, я сейчас говорю о взгляде... Вот из России на официальную Украину, которая идет в эту сторону. Я хочу заметить, что для меня чрезвычайно, конечно, странно, при том, что у меня не самое имперское сознание, наверное, в России, но все равно очень странно вступление России в НАТО, странные натовские корабли в Севастополе, странны, скажем так. С другой стороны...
Украина в НАТО, хотел сказать.
Да, Украина в НАТО. Ну, Россия в НАТО, это совсем сказка.
Все может быть.
Все может быть, конечно.
Не торопись.
Да, тем не менее, я хочу заметить, что когда, вот знаете, как и Саакашвили, и Ющенко, и те, кто хотят в НАТО, да, должны сказать, конечно, огромное спасибо Рогозину, Леонтьеву и всем нашим там кремлевским пропагандистам, да, всем, кто... совершал и совершает огромное количество глупостей и мерзостей, да, по отношению к бывшим товарищам по Советскому Союзу. Потому что лучшая агитация за вступление Украины в НАТО это речь господина Леонтьева по Первому каналу и выступление господина Рогозина.
Ты не слышал речь господина Жириновского в прямом эфире тут на «Свободе», опять же, на «Интере», когда он рассказывал, что Россия будет делать с Украиной, как только мы вступим в НАТО? Конечно, да. Значит, они замечательные агитаторы.
Да, совершенно. Значит, лучшая агитация. Мне кажется, что просто должны были проплатить Жириновскому за такую агитацию. Потому что лучшего довода за вступление, вы же видите, значит, сумасшедшие, невменяемые, да, позиции, причем это говорит не больной из Казанского вокзала, да? Это говорит вице-спикер Государственной Думы, бывший, да, крупный лидер и так далее. Да. А Рогозин, как известно, он наш представитель в НАТО официальный. Вот тут-то понятно, что это уже позиция государства. Это уже, да, и когда это говорится по Первому каналу, это тоже позиция государства, как ни крути. Стало быть, Мы, вот этот самый сосед, делает все для того, чтобы просто провоцирует. Да? И здесь, я думаю, они, думаю, что они прекрасно друг друга понимают, эти господа. Они прекрасно понимают, что они друг другу просто, они играют в одну игру.
Я хочу, руки. Вот все-таки, знаешь, я хочу немножко в другую плоскость перейти, не то чтобы разговор. Я хочу только одну штуку сказать. Вот мы, когда мы говорим о взаимоотношениях Украины и России, да, почему-то мы все время понимаем взаимоотношения политиков. И когда политики говорят, ну, я, а есть же взаимоотношения людей и народов, и взаимоотношения культур. Вот это, с моей точки зрения, важнейшая штука. Когда мне говорят о России, подразумевая там Путина или Жириновского, мне это не очень симпатично, я туда не очень хочу. Но когда мне говорят о России, подразумевая, скажем, там, Табакова и, или там Искандера, скажем, то я туда очень хочу, и без этого прожить не могу. Понимаете? Когда в Киеве приезжают там российские театры, люди идут, и там шлак, потому что вот это как-то нужно разделять. Это влияет, конечно, на взаимоотношения народов. Уже говорят, что люди в поезде едут, может, камень бросить там в окно поезда Киев-Москва. Вот такое тоже может быть.
Уже.
Такое может быть.
Ну, люди могут бросить камень куда угодно. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Меня зовут Петр, я из Москвы.
Здравствуйте, Петр.
У нас есть известная эстрадная певица Анжелика Варум.
Так.
Она, ее мама раньше работала во Львовском театре. Угу. Вот, и в силу местных особенностей, ну, назовем это местным национализмом, она вынуждена была переехать в Одессу. У меня, если можно, такой вопрос. Как поживает сегодня украинский национализм? Вот моя тетушка, она была замужем за украинцем, который уже, к сожалению, ушел из этого мира. Вот, я ее забрал, кстати, из Прибалтики, из Латвии, она живет у меня дома. Вот она говорит, что украинский национализм, он самый страшный. Вот что страшного есть украинском национализме.
Понятно. Так, спасибо. Пытаюсь, спасибо. Да. Я вам скажу честно, вот я примерно год назад был во Львове, я говорил там на русском языке, не потому что я не умею на украинском, ну просто как-то мне удобнее на русском, я говорю на русском, меня не, везде обслуживали, ко мне нормально относились. Поэтому, вот скажем, вот такой проблемы, скажем, что нельзя во Львове говорить на русском, скажем, это ложь, потому что я сам абсолютно нормально общался. Что касается, я не думаю, что он сам, ну, вообще национализм, ну, его крайнее проявление, действительно вещь страшная. Я не знаю, здесь...
Вообще не надо их выстраивать по ранжиру, кто лучше, кто хуже. Все противные, да?
Ну, есть тут пару неприятных ребят здесь есть, которых я не люблю, которые как-то себя позиционируют как националисты, действительно, там, Украина для украинцев. Ну, я не очень чувствую.
Эти сумасшедшие есть везде. Значит, вопрос в том, иногда они приходят к власти, как в случае с Гитлером там или где-нибудь еще там. Иногда они, или с Милошевичем, Сербия для себя, Великая Сербия и так далее. Иногда сумасшедшие такого рода приходят к власти. Как я понял, Украине это не чувствуется.
Нет, это не грозит. Я вообще скажу, что речь такую, вот, может быть, страшную для кое-каких радиослушателей. Скажем, с моей точки зрения, и фигура Петлюры, там, и фигура Бендеры, совершенно неоднозначные фигуры, так их подавала, скажем, советская история, скажем. Не все так просто было. И не все только было там, вот, как пугали детей, там, да, еще там, моя бабушка там, мало сказать, ну, Петлюровец там, да, как было ругательство. Ругательство страшное. На самом-то деле фигуры совершенно неоднозначные, на самом деле.
Ну, там все было сплетено драматическим образом.
Там трудно, да, там история...
Тем не менее, раз уж мы пошли в эту западную сторону...
Не, ну пошли к национализму.
Да.
Оттуда все идет.
Да. Ну, давай немножко...
Конечно, нет, удивительно, ведь уж, когда ты подъезжаешь к Ивано-Франковску, и там, по-моему, такой вот, ну, для нашего глаза, да, для моего даже, указатель, музей, квартира Бандеры. Это впечатляет.
Впечатляет, конечно, с непривычки. Да. Тем не менее, давай, сейчас есть звонок, может, потом есть один вопрос у меня. Давайте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Можно?
Да, конечно, говорите.
Здравствуйте, приветствую родной город. Я киевлянка по рождению. Но у меня два совершенно разных вопроса. Меня интересует буковинский курень. Расследует ли кто-то это дело?
Так.
И его главарей. И второе. Какая-нибудь из партии Украины собирается вступать в Социнтер, в социалистический интернационал?
Ого. Вот спасибо.
Если это вопросы ко мне, то, видимо, мои акции как-то очень поднялись. Я, видно, вообще-то умное, видно, говорил, поэтому как-то я перепугал.
Ты что, не знаешь?
Да. Ну, по первому вопросу я, видимо, не буду говорить. Я точно не знаю этого вопроса. Что касается Социнтерн, я знаю, что пытались в Социнтерн вступить. Есть такая социалистическая партия Мороза. По-моему, пыталась или вступила победила, я точно не знаю. У нас еще была такая социал-демократическая партия объединенная, что-то такое, там СДПО она называлась, в которой был знаменитый вот Медведчук, вот, если вот такая фамилия была знаменитая.
Из администрации президента.
Да, да, которого даже, кстати, его сватали в администрацию, уже Путин его сватали, что Путин уходит взять свою администрацию. Вот. И они вроде бы пытались социнтерн. Я не знаю, удалось им это или не удалось. Собственно, ну, это такая пиар такой, социнтерн. Для чего им социнтерн? Понимаешь, это мне точно как это самое, Чапаев, в какого это?
Да, да, да. А в каком Ленин?
Да, в каком Ленин? Так и я хотел ответить.
Я у тебя хотел от вопроса национализма, вот от по западным частям, да, по западной Украине, когда идет разговор о том, чтобы вот кто-то сказал тебе при мне, что вот, а чтобы нам опять объединиться, да, Украине опять вступить в Россию, вот это очень интересно, потому что, как ты говоришь, что нету никакого одного украинского мнения, вот да. Одного, очень разные культуры.
Ну давайте, я хочу, ну, мне кажется, не очень-то понимают в России. Все-таки, давайте говорим о Галичине, да, вот поймите, это ментально другие люди. Это люди, которые, скажем, никогда не жили в составе российского государства, да, ну просто никогда. Вот такая деталь интересная, значит, я познакомился с одним молодым человеком из довольно состоятельной, значит, семьи, вот, львовской. Вот, скажем, куда наши богачи посылают своих детей учиться? В Европу, да, там, Лондон. В Лондон, ну, в Париж, там, на худой конец, да? Куда он мечтает поехать?
Куда?
Он мечтает поехать учиться в Австрию, в Вену. Не оперному искусству, куда там иногда там, а нет, вот в Австрию. Больше того, он говорит, он мечтает, как его, по-моему, прадедушка, служить в австрийской армии. Вот такая у него мечта. То есть это другие люди, выросшие в другой совершенно ситуации. Поэтому
что... если Украина, эта Украина, будет с кем-то объединяться, то, видимо, по старой памяти с Австро-Венгрией.
Ну,
да?
То, в общем, безусловно, не то туда. Поэтому надо, пока еще Украине надо понять, что и Донбасс, и Галичина – это уже теперь одна страна. И нужно пытаться здесь находить точки соприкосновения.
Да, тут внутри очень много вопросов. Да? Да,
и здесь, кстати, ну, не обязательно язык – точка соприкосновения. Вообще, последнюю фразу скажу вот по этому поводу. Я был недавно на спектакле «Ты, я, молочник» в театре Франко. Ну, я больше люблю, естественно, спектакли на русском языке, но видел на украинском. Видите, закончился спектакль, я только потом понял, что спектакль был на украинском языке. В самом конце. Это было блестяще, гениально. Блестяще играл и Ступка, и, кстати, весь состав театра. Когда то, что создано хорошо, профессионально,
перехлёстывает
абсолютно
границы,
не имеет никакого значения на каком языке.
Александр Володарский, сценарист и драматург, у меня в гостях в Киеве, в программе «Все свободны». Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне неизвестные обстреляли машину представителя уполномоченного по правам человека в республике Хасамбека Зубайраева. Погибли две девочки, племянница Зубайраева. Сам он и двое его братьев получили ранения. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, нападение произошло на дороге Введено-Грозный. В киргизском городе Кант в результате нападения ранен военнослужащий российской авиабазы, сообщило посольство России в Бишкеке. По его данным, в ночь на воскресенье, когда военные возвращались в свою часть, неизвестные в милицейской форме остановили машину и избили их. Один из россиян получил огнестрельное ранение. В Москве милиционеры сбили героя России, члена Российского народно-демократического союза Валентина Полянского, заявила советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун. По ее словам, это произошло в субботу в метро, когда Полянский отказался предъявить документы сотрудникам милиции. ГУВД столицы утверждает, что Полянский пытался пьяным попасть в метро и напал на милиционеров. В Гальском районе Абхазии сбит беспилотный самолет-разведчик. По версии абхазской стороны, самолет собирал информацию для вооруженных сил Грузии. Грузинская сторона не комментирует происшедшее до завершения расследования. В Ирак с внезапным визитом прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. Ее визит совпал с возобновлением боев между правительственными войсками и сторонниками радикального шиитского лидера Муктады Ассадра. В ночь на воскресенье в шиитском районе Багдада были убиты 20 повстанцев. Папа Римский Бенедикт XVI вознес молитвы в ходе траурной церемонии на месте совершения терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Присутствуют родственники погибших и те, кому удалось спастись 11 сентября, когда два захваченных террористами самолета врезались в небоскребы Всемирного торгового центра.
Это программа «Все свободны». В студии в Киеве Виктор Шендерович, мой гость Александр Володарский, сценарист и драматург. Мы перед тем, как уйти на выпуск новостей, говорили о том, какая
о чем
сложная...
Не,
о чем только не говорили, но последняя тема очень интересная. О том, что, собственно говоря, единая Украина, вот как она образовалась в результате всего этого варева, да, в 20 веке, она представляет собой очень... сложный организм, конечно, и очень неоднородный. И там есть совершенно очевидные на сторонний взгляд и, видимо, на внутренние проблемы. Проблемы языка. А Одесса – русский город, Киев – русский город. По языку, да? Оставим так сказать, болезненным расистам там вопросы крови, да, это ерунда. Uh-huh. Но вопросы языка – это не ерунда. Это и есть принадлежность к культуре. В Киеве что-то я не слышал русской речи особенно, да?
Русской или украинской не слышал?
Украинской, украинской.
Нет, почему?
Иногда случается.
Нет, есть и украинская речь, и русская, да. В Киеве очень много уже. Видишь ли, Киев — это как Москва. Киев притягивает, да, людей, да, всех регионов, поэтому сегодня здесь... Кстати, и услышишь и такую замечательную чистую, я больше люблю, но это чистая, такую полтавскую украинскую речь, вот такую вот...
В Киеве уже,
да. Вот галицийский украинский, такой вон, вот с такими, с галицизмами, даже иногда есть слова, которые не очень понимают. Понимаешь, представь себе, вот еще не язык даже не устоялся,
язык
можно
не устоялся,
сказать,
да.
С моей точки зрения, да.
Ты хорошо понимаешь и говоришь по-украински?
Ну, понимаю это абсолютно. Говорить, ну, видишь ли, я, поскольку я мыслю по-русски, мне несколько проще говорить по-русски. Ну, говорить могу, конечно, безусловно. Хотя, вот, скажем, вот вдруг вчера услышал вот слово «литовище», думаю, что это такое? Это аэродром, оказывается.
То есть не литературные овощи?
Нет, нет, да, литовище, да, вот.
Так вот... Объективно, вот Одесса, как самый ясный пример, да, да. Одесса. Что делать там? Принимаются какие-то законы о языке. С одной стороны, вот я пытаюсь смотреть на это объективно, да, не как, так сказать, русские националисты, значит, а и человек, который читал Пушкина, который там жил, Бабеля,
да,
который
тут,
там
так, жил. На самом деле, это все так просто, Витюш. На самом деле, здесь нет проблемы. Не надо принимать законы о языке. Не надо трогать эту проблему. Есть у вас, вернее, у нас, есть у нас державная мова украинская, Бога ради, пускай она будет, это государство Украина. Есть русский язык, которым пользуются, как ты говоришь, в Одессе, в Киеве, не знаю, там, где угодно, пускай он тоже есть.
Нужно ли, чтобы, начинаю задавать наводящие конкретные, да, вопросы, да, которые и самые острые, да, нужно ли обязательное знание державного языка?
Безусловно.
Да. Почему безусловно? Я уже приводил этот пример в эфире радио в другом разговоре. Значит, в городе Майами есть квартал, который называется Little Havana, маленькая Гавана. Там я, значит, наткнулся на людей, и там таких, значит, как перед десятки тысяч, которые не умеют говорить по-английски. Попытка добиться от них чашечки кофе. Ну, понятно, и да. Только когда я чертыхнулся, старый кубинец перешел на русский язык со мной, который, естественно, при Фиделе Кастро, перед тем, как оттуда сбежать на шине, прекрасно выучил. Стало быть, есть такой подход.
Никто же никуда не сбегал. Была эта страна, все в школе учили украинский язык. С моей точки зрения, был правильный подход, потому что был паритет языков, и не было этой путаницы. Ты сегодня пойди в школу, да, или посмотри, как дети пишут на русском языке. Поскольку, значит, они, получается, ужас. Значит, дома они говорят на русском языке, в школе, но пишут на украинском. И потом начинают они, когда, значит, они в быту, то есть какими-то там украинскими буквами русские слова. Но это безграмотность вопиющая, с моей точки зрения. Она же и проходит и в средства массовой информации, я имею в виду, и на телевидении. У нас сейчас пишут титры. Витя, ты посмотрел бы... Он говорит, я доктор медицинских наук. Титр идет, я лекарь медичных наук. Лекарь это доктор, а доктор — это другое, понимаешь, да? И так далее. То есть вакханалия полная от того, что начинают принимать законы на языке. Даже начинают пытаться регулировать не очень-то регулируемое.
Так, ты президент Украины. Давай, помнишь, такая была?
Да, опа. Ничего себе.
Ну, кто ж другой?
Кто ж меня изберете?
Да я. Ну, хорошо. Значит, помнишь, был в литературке в старой, если бы директором был я. Вот она... Есть реальная проблема. Вот когда-нибудь, но не теперь, как пелось в старой песне, да, да. Ну, хорошо было бы, чтобы... ты президент Украины. Значит, надо, чтобы через какое-то количество лет все граждане Украины разговаривали на украинском языке. Это нормальная постановка задачи. Нормальная. Твои
идеи... Я не знаю. Я не считаю, что это нормальная постановка задачи. Я считаю, что это неправильная постановка задачи. Значит, ты хочешь убрать из территории, где русский язык, скажем, ходил много веков. Где, кстати, созданы какие-то там и произведения на русском
слабые,
языке,
да,
не слабые, где там, ну, я не буду там перечислять там всяких-то, там,
да,
Чичибабина, не, ну, я беру наших, вот, которые жили здесь, так сказать, да, и прочих, и вдруг, как бы, вот, его убрать, ну, но это неправильно, и это делать не нужно. Если бы я был президентом, я бы ни в коем... Я, вот, честно скажу тебе, вот, сегодня, сейчас, если бы я был президентом, я бы занимался языком в последнюю очередь. Последнюю очередь, не надо трогать. Если приходит у нас вдруг новый министр транспорта, и он начинает высчитывать, сколько звучит украинских и русских песен в купе поезда, я знаю, заметил ли ты, а ты летел сюда.
Летел.
Теперь, значит, в купе надо, чтобы было...
Значит, процентная норма.
Да, да, да. Вот если он этим занимается, то тогда ему, видимо, просто нечем заниматься. Там, понимаешь, у него работы нет, понимаешь? Пускай он поездит тут по железной дороге и посмотрит.
И у нас есть звонок, пожалуйста, вы в эфире. Да.
А хорошо, я президентом побыл.
Хорошо, давай, еще побудешь, давай.
Да, да.
Алло, вы в эфире, здравствуйте.
Алло,
да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья,
да.
Вы знаете, конечно, если так будут давить на русский язык в рамках Киевской Руси, который образовывался, то, естественно, расколется Россия на две части. Это безусловно.
Россия?
Спасибо
Россия?
За поддержку. А еще у меня вопрос такой. Вот с коррупцией в России решили бороться комиссары. Вот представляете, что реанимируется в пыльных шлемах? Угу. Теперь, значит, чистки. Вот слышите, какая атрибутика-то у нас? У вас, интересно, там на Украине как будут бороться? Чистками, комиссарами, чем еще можно коррупцию, которая, ну, наверное, Кремль
понятно.
Скоро приватизирует.
Понятно. Вопрос понятен. Спасибо.
ДУСТом не пробовали даже.
ДУСТом их не пробовали, да.
Как будто бы, не, ну, они, ну, понимаете, какая штука. С моей точки зрения, коррупция, ну, это такая, вы знаете, какая-то, вот, смотрите, у нас прошлое юмористическое, вот какая-то была тема тещи, да, вот можно было только про тещу. Теперь, как бы, вот такая вот модная тема. Давайте-ка про коррупцию, давайте-ка мы будем с ней бороться по-новому. Но, понимаю, с коррупцией...
Это взвесь, которая в воздухе,
да,
ну, которая,
ну,
дышит.
Что,
да,
же они там борются? Ну, типа, поставьте другого, он не будет коррумпирован. Но он будет тут то же самое делать. Ведь даже он, ему будет казаться, что он даже не занимается коррупцией. Абсолютно. Ведь можно как бы быть коррумпированным и не считать
даже
себя...
Даже не подозревать.
Не подозревая.
Правильно, потому что коррупционер, он в Финляндии коррупционер, когда он знает, что он нарушает закон. Ну, а здесь человек, которому не дают нарушать закон, вот отменить откаты. Вот, а чего же он тогда вообще? Он не понимает, зачем он пошел туда. Он просто по-другому никогда и не представлял себе этот механизм. Я хочу только, Наталья, вам заметить, что по поводу чисток и комиссаров, если бы жестокостью удавалось добиться еще результата, это было бы поводом для обсуждения.
Извини, самая большая, по-моему, коррупция обычно в органах борьбы с коррупцией.
Ну, разумеется.
Потому что там же рискованно. Да,
да, вот, разумеется.
Как только есть орган борьбы с коррупцией, вот там тоже коррупция.
Вот там настоящая.
Настоящая,
да,
коррупция.
И, Наталья, в нашей с вами стране, если вы звонили не с Украины, а с России,
не с,
да?
Украины, да.
Значит, в нашей с вами стране за время борьбы с коррупцией путем, значит, комиссарских чисток уровень коррупции по всем замерам увеличился в разы. Это ответ. Я, в отличие от Саши, знаю способ борьбы с коррупцией. Он очень просто.
Ты умный, давай-ка.
Ну, не, ничего умного особенного.
Я тебя возьму премьер-министр.
Договорились. Это называется разделение властей, Саша. Это называется взаимный контроль.
Правильно.
Это понижает уровень коррупции. Потому что в Норвегии, мы об этом тысячу раз говорили, тоже есть желающие хапнуть. Только им там это гораздо труднее, чем в Киеве и в Москве. Вот и все. Просто видишь, когда все друг друга контролируют, и есть общество, которое способно контролировать, сильное общество, тогда коррупция не исчезает, но становится меньше.
Ну, вот механизм все-таки, вот пример такой из жизни, да? Я знаю там одну корпорацию, довольно мощную на Украине, да, и вот я знаю точно, что, скажем, один из там, столпов этой корпорации, член партии регионов, скажем, да, а другой... один там столб этой корпорации, он член БЮТ, скажем, да?
Это вот Тимошенко.
Они, вот, да, БЮТ, БЮТ это Тимошенко, а регионы это Янукович, ну, чтобы было понятно. И вот они, значит, по идее, должны друг друга контролировать. Но я-то знаю, что они члены одной корпорации. Значит, как они будут друг друга контролировать, тоже мне понятно. Вот, мне, вот, вот что происходит. Поэтому вот они разделились как-то, ну, не во власти, я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, да. Что я понизил уровень беседы.
Но, нет, но, нет, нет,
но, ты но не это реально, понимаешь?
Ты не понизил, ты детализировал. Да, да. Тут ведь очень важно, что у нас тоже тогда в России, можно сказать, есть конкуренция. Внутри клана силовиков идет мощнейшая конкуренция со взаимными арестами, значит, бесконечной охотой на оборотни и так далее. Это суррогат демократического контроля, да? Это внутри корпорации конкуренция. Это они решают, кто будет крышевать. Но если есть настоящая политическая конкуренция, настоящая, а не подсадная, да, которая имеет место в значительной степени, я подозреваю, на Украине, в значительной степени, да, а уж у нас просто только она есть, да, вот так, при подсадной конкуренции конкурируют группы внутри там криминального клана, условно говоря, понятно. Да, они друг друга мочат, там война нью-йоркской мафии, они друг друга так контролируют, да, Аль Капоне, да, отстреливал, а его отстреливали, они друг друга таким образом минимализировали. Есть демократические способы, которыми, кстати говоря, управились в том числе и с Аль Капоне. У нас есть звонок, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Это Дмитрий из Москвы.
Очень приятно.
Я хотел вот высказаться и спросить, вот все-таки, если будет как бы демократия, да, в России и Украине, почему мы не можем на этой почве действительно объединиться? Но я считаю, все-таки демократия – это общественный добродетель, да, и как есть, ну, колесница Божия, есть Мерседес, да, и все-таки во времена, может, Иуды, Маковея, да, там в Риме была демократия, которая стремилась к Божьему. А сейчас, по-моему, я сам долго жил на Западе, там во многом демократия тоже грубая, с масонскими разными вещами.
Спасибо. Спасибо. Насчет масонских вещей не рискну это обсуждать. Какая была при Маковеях демократия, тоже я не был, не знаю. Но тут там прозвучала забавная очень тема. Чего бы не объединиться, мы оба, и Россия, и Украина, по крайней мере, на словах, привержены демократии. Чего же Евросоюз друг другу? Чего же ты, значит, Испания, Испания с Польшей будут в одном поле, а мы нет?
Не, ну, жизнь коротка, и как бы я не исключаю такой возможности, что со временем, возможно, не объединятся Россия и Украина. Но мы же говорим как бы о сегодняшнем моменте. Но сегодня ведь это совершенно понятно, что это совершенно нереально, да?
Я бы сказал так. Это нереально только потому, что демократические процедуры и демократическая механика не являются основополагающими, демократические цели, скажем так, не являются важными ни для ваших демократов, ни для наших демократов. Да? Они не являются важными. Если бы они были основополагающими, тогда точки соприкосновения огромные, и они очевидны. Общая культура, общая история и так далее.
Простая арифметика. Сколько у вас в парламенте народу?
450.
И у нас, слушай, а почему у нас 450? У вас же больше страна.
Ну, ваше, значит, более подробно.
Значит, Витек, значит, видимо, 450 это какое-то оптимальное число.
Да.
Значит, 450 тут же сразу должны стать безработными. О, они же не поддержат этого дела.
Плюс президент.
Ну, плюс, да, вся эта...
Плюс президент, да, Ющенко должен стать, видимо, губернатором, да?
А почему? Почему? Пускай он в очередь руководится Медведем. Почетным Ющенко, а по нечетным Медведем.
Да, да.
Это нормально.
Да, конечно. Тут мы, Дмитрий, переходим от там теоретических ваших построений к практике. Совершенно понятно, что распад Советского Союза был в значительной степени обусловлен и объективными вещами, если речь идет, скажем, о Прибалтике или о Средней Азии. А отчасти он был, и в значительной части он был обусловлен, конечно, интересами элит. И кто ж теперь, когда мы теперь говорим, у нас есть какое-то умозрительное союзное государство России и Белоруссии, о котором надо, видимо, спросить Павла Павловича Бородина, которым им руководит.
Да?
Но предложить Александру Григорьевичу Лукашенко стать, значит, 83-м там, по счету губернатором, ну, предложить-то можно.
Даже интересно.
Даже интересно, что скажет.
Что скажет.
У нас есть звонок еще, да? Да, пожалуйста, вы в эфире.
Главное, нет взаимного доверия.
Алло.
Алло.
Говорите, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Говорите.
Я Юрий Владимирович Аджемов, город Светлый Яр, Волгоградской области. Скажите, пожалуйста, вот Украина хочет вступать в НАТО, но ведь в украинской конституции есть, по-моему, статья, которая запрещает наличие иностранных баз на украинской территории. А ведь, наверное, НАТО потребует соответствующих изменений в конституции, чтобы базы были запрещены. Может быть, эта статья введена как раз для того, чтобы убрать Черноморский флот из Севастополя? Вот такой
спасибо,
вопрос.
Спасибо.
Ну, во-первых, нет такой статьи в Конституции, которую нельзя было бы убрать. Это первое.
Как и саму Конституцию.
Как и саму Конституцию. Вот, поэтому это я как раз думаю, что вообще Конституция здесь... То есть действующая Конституция не указана, попирается у нас, значит, у нас, я говорю об Украине, повсеместно и все время. Я там, скажем, и третий тур выборов президентских, и выборы мэра. Ну, хотя я сам за и первое, и за то, и другое, но это все не по
Конституции. Конституции.
Да, поперек. Ну, как бы Конституция не указ. Ну, вот вы смотрите, что получается. Вот самое главное, это я все время хочу перевести на уровень бытовой, на уровень людей, да? Смотрите, значит, во-первых, посеяли уже недоверие между народами, между людьми. Вот человек звонит, да, это российская достаточно глубинки, говорит, вот Украина собирается вступать в НАТО. Но пока еще не очень-то собирается. Потом они говорят еще пока об этом ПДЧ, это еще как бы до НАТО, как до Луны, еще ПДЧ этого не дали.
Что такое
ПДЧ? ПДЧ это, я не помню там, это аббревиатура, то есть это путь достижения членства, да, вот, да, я да. бы так перевел. Вот. Да, да. То есть это мы должны еще, то есть, ну как кандидат в члены, понимаешь, когда начали КПСС, мы еще кандидатский стаж не сдали. Поэтому об этом еще рано говорить. Я думаю, здесь идет игра, здесь идет такая, с одной стороны, прощупывается позиция Европы, и позиция России, и позиция внутри страны. Да еще никто, знаете, еще никто никуда, выйди из машины, короче, это Изя, выйди из машины, еще никто никуда не вступил. Поэтому пока спите спокойно. Пока флот еще в Севастополе. У меня в Севастополе родственники. Там все замечательно. Я летом езжу отдыхать. И они не очень, очень радуются, что там российский флот, потому что моряки российские так неплохо зарабатывают, скажем, чуть больше, чем украинские, скажем, и это как-то благоприятно влияет на
климат.
На климат, да, да. Лужков там какой-то дом построил, ну тоже хорошо. Лишь бы он меньше выступал, а больше строил.
Он же борец главный за Севастополь.
Ну вот он борец,
пускай
дома
строил, да. Слушайте, так это тогда немножечко проясняет, почему он борется за Севастополь. Я не знал про домик, да.
Не-не-не, он не себе, ты не понял, он люди.
Я людям, я шучу.
Там люди, все людям, вообще все делают для людей. Ты заметь, популизм как бы просто расцветает, и все рейтинги только тогда появляются, когда ты делаешь для людей. Люди страшно любят, когда им дают, им левой рукой дают $100, а правой рукой повышают цену на 200, но это же незаметно, а то, что левый, ну, так мы привыкли, к
сожалению. Это мы все знаем.
Да,
мы все знаем.
У нас вот
штука в том, что опять, возвращаясь к первому витку разговора о механизмах, да, ты там начал совершенно ядовитого замечания, что вот у нас тут то, что, чего ты хочешь, вот демократия.
Ну, я...
Правильно, да, именно этого и хочу. Потому что я действительно считаю, что механизм, процедура важнее, с точки зрения исторического развития, процедура гораздо важнее персоналей. И Тимошенко или Янукович – это гораздо менее важный вопрос, с моей точки зрения, чем вопрос о том, можно ли танками пальнуть по парламенту или нельзя, может ли Ющенко послать налоговую инспекцию к тому, кто финансирует Януковича, или не может. Безнаказанно, да? Можно ли закрыть, я не знаю, какой у вас сейчас канал оппозиционный, а какой не оппозиционный?
Нет, я не знаю.
Может ли владелец одного телеканала, да, договорившись с...
Договориться может, железно
да,
говорю.
Но закрыть другой он не может.
Не, зачем закрывать? Зачем?
А как?
Ну,
как конкурировать, спрошу
они,
я.
Ну как же, я же тебе объясняю, конкурировать на таком уровне, как в этой вот в моей фирме, о которой я тебе сказал. Один в той партии, а другой в той. Вот так и конкурировать. А конкурировать они нет. Ну, конкурировать они... Нет, ну, ты знаешь, как конкурируют телеканалы? Рейтинги, там... контрпрограммирование.
Это
все...
на здоровье.
Да, это на здоровье. А так нет.
Вопрос в том, что нельзя прислать налоговую на телеканал. Нельзя ее переподчинить, да, взять себе. Вот это, я думаю, нельзя, по моим наблюдениям на Украине.
Наверное, нет.
Поэтому, да, поэтому пускай оно цветет буйным цветом, а то, что в результате этого буйного цветения...
Просто ни у кого нет такой власти, Витя, здесь сегодня, чтобы это сделать.
Слава тебе,
Господи.
да,
с моей точки.
Я ж не говорю, да.
Слава богу.
Я ж тебе сказал, что мне там нравится Путин или там ситуация в России.
Нет,
я
же мне этого не говори,
пожалуйста. Я с тобой буду связываться.
Да, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло.
Алло, говорите, вас слышно уже. Алло.
Алло.
Говорите, говорите. Ну что?
Алло.
Да, кажется, не получилось.
Да.
Кажется, не получилось. То есть это такой
вот видишь, разговор. Я говорил тебе о недоверии. Смотри, тотальное недоверие. Человек даже не верит, что мы его слышим. Понимаешь, вот до чего дошло.
Вообще, это с точки зрения метафорической, это такой, это отчасти разговор народа с властью, знаешь, такой.
Да,
алло, алло, да. Что говорить? Алло. Да, штука в том, что, конечно, ничего хорошего в демократии нет, как Черчилль отмечал, да, просто все остальное еще хуже. И я, честно говоря...
Хорошо было Черчиллю отмечать там, в Англии.
Нет, понимаешь, что, извини, в Англии...
Что у них не так уж плохо,
в Англии,
в смысле демократии ситуация.
Ну, это, извини, это сейчас
годами,
не так
понимаю,
плохо,
нарабатывалось,
да? Шестерых спикеров-то казнили, да?
Не, ну,
не
я,
при наших,
да,
будь сказано.
Годами-то...
Да, веками.
Витек, спикеров... для такого дела и спикера не жалко.
Ты знаешь, должен сказать, что наших спикеров, в общем, да. Молчу, молчу, молчу. Нет, нет, нет. Вот при всей моей симпатии к нашим спикерам, нашим российским, там, что Грызлову, что Миронову, не хотелось бы, чтобы их казнили.
Да нет, родитель.
Не хотелось бы. То есть ты тоже не желаешь.
Хотелось
бы эволюции. Что здесь, что там. В России эволюция на какое-то время прекращена, но поскольку историческое течение никому еще останавливать не выдавалось...
А у нас эволюция пошла по ложному пути.
Она витками идет. Ну, это не по линейке проведено все. Да? Значит, хотелось бы, чтобы, опять-таки, по Черчиллю народ, в том числе на Украине, разочаровался в демократах, но не в демократии.
Пойми, такую ситуацию, если говорить серьезно, ситуация вот другая. Народ, допустим, даже, вот представь себе, народ завтра разочаровался, там, не знаю, в Юлии Владимировне, предположим. И он ну, я говорю о себе сейчас, да, вот я тоже народ. Ты меня уволил, ты меня из президента увольняешь.
Снова народ.
Это слово народ. Так вот, как народ, я не за кого. Вот скажи мне завтра, Саш, ну кого бы ты хотел, вот, так сказать, выбор, какой, я не знаю.
Смотри, какая штука. Это тот довод, между прочим, которым очень сильно купили российский народ по поводу Путина и его команды. А кого вместо,
ну, да,
говорят,
понятно,
а кого,
да,
вместо, а все остальные,
ну, да,
выбор, да, а посмотри. Да. Но это рукотворная вещь. Она по-разному рукотворная в России и на Украине. Но когда сначала... Это началось не при Путине, справедливости ради. Ельцин еще вытаптывал все, что там... не то, что с него размером,
сходило,
да. То, что по пояс вырастало, вытаптывалось, да? И потом говорится, братцы, да никого нет. Вот остались только... Естественным образом, остаются только шестерки. Потом человек говорит, так что же я вот на этого оставлю, да? Да не бывать тому. Значит... Практика показывает, что там, где не вытаптывают, там что-то вырастает. И человек вырастает на каком-то поле. Не появляется Валенса сам по себе. Валенса появляется, когда есть солидарность.
Ну, в это верим.
Да? А когда есть хартия 77, то появляется Гавел. А не появляется вдруг Гавел, и вдруг за него голосует вся Чехия. Такого не бывает.
Но есть же
есть процесс,
Гавел,
совершенно
же.
Верно. Значит, что ваш, что наш. Да?
Да,
они сейчас
есть.
Маргиналы. Совершенно. Те люди, которые здраво рассуждают, здраво мыслят, честные. Вот, собственно говоря, какие требования к политикам? Если так поднапрячься, они же довольно простые. Он должен быть честным и умным, но еще энергичным. Да, собственно, ничего больше.
Ничего
он должен
себе.
Быть честным, умным и энергичным. Вот эти три составляющие. Это надо как-то найти, да? Можно. Я абсолютно убежден, что... Я даже знаю таких людей. Вопрос только в том, что в нормальной системе демократической эти люди вырастают постепенно, постепенно. Не из-за,
но есть
угла,
механизм,
не из-за угла выскочил, да, а он как-то растет, 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 и вдруг выясняется там к 30-40 годам, что он уже там и видный деятель, а к 50 глядишь, и там и президент, или премьер-министр. Вырастает. Когда этого механизма, этого лифта естественного нету, когда среди своих, тогда мы выясняем, что у нас вот выбор, вот есть вот их вот маленькая, значит, компания, да, вот, и вот нам говорят, ребята, вы кого говорите, Медведев или Иванов, вот вся интрига, да, нам людоеда дадут.
Или Жириновский, он тоже был у вас.
Да, а Жириновский вообще идеальный вариант для сравнения, Жириновский и Зюганов, это вечная, значит, это парочка. Или вы хотите этих, ой, нет, не надо, ну тогда вот этих, и скажите спасибо, что Медведев. И я искренне говорю спасибо, что Медведев, как только погляжу на Иванова.
Вот, видишь, как
совершенно верно,
заговорил.
Как только я погляжу
на... Оказывается,
да, но штука в том, что кроме Иванова, Сергея, Да, я понимаю, да? Я есть, наверное, еще какие-то Ивановы в России. А есть философ Иванов еще, да, тоже. Да?
И, есть писатели.
Да,
есть,
да, да, да. Есть разные Ивановы, даже если среди Ивановых выбирать. Не все утыкается в людоеда. Есть еще какие-то, да? А, поэтому это ложный выбор. И когда у вас в результате нескольких уже выборов подряд, как я понимаю, тоже ходят по одним и тем же кругам, и тебе снова говорят, ты за Ющенко, это за Тимошенко.
Да вы оптимист, Виктор,
я смотрю. За Тимошенко или за Януковича? Да, и там, я не знаю, и так безоценочно говорю, скажите, а в этом меню ничего больше нет? А, говорит, тогда Мороз. А, ну хорошо. А вообще, а может, другое меню есть? Да?
Нету,
да. Нету другого меню. Я убежден.
И другой страны нету, и другого меню нету.
Так вот, сегодня страны-то нет и не надо. Пускай, значит, страна будет это. А меню, я полагаю, что это вопрос осознания. Это вопрос выбора. В конечном счете, безусловно, есть. И то просто те люди, которые, официанты, которые приносят там это меню, они просто все остальное вычеркнули и говорят, у вас сегодня вот этот комплексный обед, вот этот, этот или этот, все, другого нет. Это ложный выбор, я думаю. Это сознательно нам, так сказать, вполне сознательно дурит голову. Мне так кажется.
Ох, ну, вот, я понимаю, это вот, если на вечершем где-то скоро конец, я понимаю, такая оптимистическая нота, но я думаю, что...
А нет, она совершенно не оптимистическая.
Нет, ну почему?
Она не
оптимистическая. Ты дал какую-то надежду?
Нет, что, она не оптимистическая по факту, она оптимистическая, как мне кажется, по технологии. Потому что не мы первые, черт возьми, не мы последние, и очень многие выползали из довольно серьезных ям. И потяжелее. Когда мы говорим о нашей ужасной истории, мы должны понимать, что это по неграмотности. История ужасная, никакой другой. Назови мне страну, у которой нет ужасной истории.
Не, ну понятно.
Назови страну, где не лилась кровь. Назови страну, где не было междоусобиц религиозных или там национальных. Я думаю, что такого нет. И я думаю, что базовые возможности, что Украина, что Россия, ну, как минимум. Но все-таки мы не страны африканского рода.
Но, да? С другой стороны, вот с историей, вспомнил, ну, будь осторожным с историей. Знаешь ли ты, скажем, что есть указ о праздновании Конотопской битвы, годовщины Конотопской битвы, да? Знаешь, в курсе, что за Конотопская битва? Ну, битва там, где наши поляков били, вернее, наши били, украинцы били русских.
Под и уже у вас есть указ об этом?
Есть, да.
А ты хотел, да. А ты говорил, что мы должны закончить на оптимистический
ноте. Но мы не будем праздновать.
Значит, да, вот я предлагаю все-таки не праздновать наши взаимные мордобои. Это был Александр Володарский из Киева, сценарист и драматург. Это была программа «Все свободны». А в следующем часе после выпуска новостей программа «Общественное мнение. Проблемы малых городов» обсуждает Вероника Баде с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. А программа «Все свободны», выходившая в прямом эфире из «Радио Свободы» в Киеве, заканчивается. Это был Виктор Шендерович, мой гость Александр Володарский. Встретимся через неделю. Всем спасибо. Все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иракская армия была превосходна. Иракские военные ворвались в дом, схватили тех, кто...
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов.
Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину.
Если насилие станет бесконтрольным, то у меня будет только один путь – устраниться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.